Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук и член правления Института современного развития. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Итак, Евгений Шлемович, давайте начнем с истории все-таки вашей публицистики. Какова ситуация в связи с публикацией статьи в газете «Ведомости» Новочеркасск 2009? Россвязьнадзор посылал в газету очень странное письмо, посчитав аналитику чуть ли не экстремизмом и сделав какое-то такое неформальное предупреждение. Вы как-то юридически отреагировали на это или решили забыть эту странную историю?
Нет, я, конечно, это так дело не оставил, точку не поставил в этой истории с Новочеркасском. И дело не во мне, а дело в том, что я не хочу создавать прецедент. Потому что, конечно же, я представляю себе какой-нибудь там город Энск, какой-нибудь местный эксперт напишет в местной газете чего-нибудь, и его
привлекут... Напророчит.
Да, его привлекут по полной программе, в отличие от Москвы. Нет, я написал заявление Фонд защиты гласности Алексею Кирилловичу Симонову, который является президентом этого фонда, с просьбой разъяснить мне, чтобы фонд мне разъяснил, они там люди профессиональные, вообще в чем я оказался замешан. Потому что там написано действительно в письме, что в статье может содержаться подстрекательство к экстремизму. То есть вот эти два слова «подстрекательство» и «экстремизм», они меня как-то сильно насторожили по отношению к самому себе.
Я слушателя как бы проинформирую, напомню, естественно, не все читают газету «Ведомости», что наш гость предупреждал, что при определенных обстоятельствах, если власти не будут заниматься преодолением кризиса, социальных последствий, особенно в моногородах, могут возникнуть достаточно сложные ситуации с выходом людей на улицу, собственно. В истории России тоже бывало, ничего тут такого особенно нового нет, но статья очень фундированная, разумная и такое предупреждение власти.
Да, и значит, в понедельник Фонд защиты гласности уже на базе моего заявления отправил соответствующее свое уже письмо господину Боярскому, вот, который был уже снят, как известно, вчера или там сегодня, но я об этом сегодня узнал, это руководитель вот этой Росохран, печати, связи.
Да, это многократно переименованное ведомство,
да, которое следит за как бы свободой печати в нашей стране.
Ну, да, странным образом.
Да, значит, отправлено письмо туда, и копия отправлена в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить уважаемому ведомству, а что оно имело в виду вообще, может, действительно...
Может, они цензуру хотят?
Нет, может, пора, знаете, как у нас там было в свое время самообложение по налогам, так может, тут пора сдаваться самому уже, брать вещички и идти там сдаваться. Говорит, посудите меня по какой-то статье за экстремизм. Поэтому ждем ответа. Как известно, ведомство месяц берут на это дело. Посмотрим. Я думаю, что будем дальше за этим следить и добиваться чего-то дальше.
Ну что ж, давайте тогда поговорим, собственно, о социальных проблемах, о которых в этой статье было упомянуто. Я вот посмотрел заявление президента России Дмитрия Медведева, который сказал опять... практически то же самое, что уже говорил премьер Владимир Путин. Государство, несмотря на сложности в финансово-экономической сферах, не будет сокращать социальные программы и не отказывается от взятых на себя социальных гарантий граждан. На социальных вопросах власть не имеет права экономить, подчеркнул президент. Насколько реалистичны эти клятвы сейчас?
Можно я процитирую сегодняшнее, по-моему, заявление господина Силуанова, который является заместителем министра финансов. То есть это не мое заявление, сразу прошу это иметь в виду надзирающим органам. Значит, господин Силуанов заявил вполне официально, он отвечает, кстати, за региональные финансы в Минфине, что в следующем году будут очень большие проблемы с наполнением региональных бюджетов доходами, и в этой связи придется сокращать социальные расходы. Он сказал это слово, сокращать социальные расходы. Поэтому заявление президента, премьера, ну, хочется верить, конечно, в это дело, но господин Силуанов, человек квалифицированный, я думаю, располагает всей полнотой информации.
Ну, может быть, можно сократить другие какие-то расходы. Я вот тоже посмотрел это выступление, там речь идет о том, что поступление в региональный бюджет от налога на прибыль сократиться на 25-30% от налога на физлиц на 5-10%, и это 70% налоговых доходов регионов. Ну, ведь в последние годы там раздувались разные программы господдержки, строительства и так далее. В конце концов, можно урезать вот все это, не строить каких-то офисов, не давать денег, я не знаю, например, на поддержку сельского хозяйства, а вот платить пенсионерам, платить бюджетникам.
Ну, пенсионерам регионального бюджета.
Ну, есть добавки.
Ну, если, скажем так, если речь идет о бюджетах относительно богатых регионов, таких штук 20 у нас, то там
от
Москвы до Ханты-Мансийска, то такой маневр, о котором вы говорите, Миша, он вполне возможен. Действительно, там много всяких программ, которые задействованы.
Но Москва срезала 200 миллиардов на следующий год.
Уже. Совершенно верно. Но если мы говорим о каких-либо депрессивных регионах, то есть большая часть наших субъектов федерации, они сидят на дотации федерального бюджета. Они сами выжить не могут, даже с теми доходами, которые у них были до того. То там, конечно, резать, кстати говоря, особо нечего. Например, доля оплаты труда бюджетников в бюджетах некоторых регионов Российской Федерации достигает 50 и более процентов.
Ну, это где-то юг, Кавказ.
Да, наверное. Юг, там потом вот такие, вот некоторые поволжские регионы, в Сибири есть такие регионы. Поэтому там действительно, ведь кроме этих 50% на зарплату, там же есть и другие социальные расходы. Это на поддержание инфраструктуры, тех же больниц, поликлиник, там, школы и прочее. Поэтому там просто резать нечего. Ну, конечно, есть такая статья, как чиновники. И кое-где в регионах, я смотрю, начали срезать бюрократический аппарат, который сильно там, конечно, раздут.
Но, с другой стороны, обещали им повысить зарплату, и никто этих обещаний не отменял, имеется в виду бюджетникам.
Да, совершенно верно. Я думаю, что здесь пойдут по схеме, которая снова же уже в некоторых регионах наметилась, сокращение числа бюджетников, а оставшимся, да, какое-то повышение зарплаты. Вот по этой схеме.
Да, ну что ж, а вот еще одна тема, которая тоже свежая относительно, это ситуация с безработицей. Собственно, было выступление Татьяны Голиковой, министра здравоохранения и социального развития, и как бы главная мысль это, что Россия не столкнется с проблемой массовых увольнений, уверена министра, и она отвергла такой жесткий сценарий, о котором ее спрашивали, что в следующем году будет уволено 10 и более процентов работающих. Она считает, что это нереальная цифра. Вот есть, конечно, мы уже в последнее время говорили, регионы, скажем, Урала, металлургические, где достаточно большие сокращения уже, похоже, начинаются, останавливаются автосборочные предприятия на новогодние каникулы, которые непонятно когда закончатся. Что вы думаете об этой ситуации сейчас с занятостью?
Ну, у занятости у нас ситуация тревожная, потому что вот эти еженедельные мониторинги, которые ведет Министерство здравоохранения и соцразвития, они показывают, пусть и маленькие цифры, действительно, но они растут по экспоненте. То есть неделя к неделе в разы увеличивается число людей, которым выписаны предупреждения за 2 месяца, как известно, есть по Трудовому кодексу, число людей, отправленных в административные отпуска и так далее. Я согласен с Голиковой в чем? Надо просто понимать, что такое массовая безработица. Потому что все почему-то вспоминают времена там, Соединенные Штаты, 29-33 год, когда там чуть ли не треть людей были безработные, люди ходили толпами по улицам городов, там не знали, что им делать. Стояли вот эти гигантские очереди за одной, помните, вот по фильмам.
Да-да-да, за похлеб.
Да, такого у нас, конечно, не будет, и в этом смысле я согласен.
Похлебки не хватит.
Нет, ну, я не думаю. Давайте о цифрах. Вот смотрите, ситуация такая. У нас сейчас уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет порядка 6%.
А это считают скрытую безработицу или нет?
Это, да, в том числе скрытая безработица.
То есть, когда человек уволился, но нигде не регистрируется.
Нигде не зарегистрировался, сам ищет себе работу. Вот, это порядка 4,5 миллионов человек. По всем, так сказать, оценкам, и не только моим, я сейчас много общаюсь с разными экспертами, к концу года 2009-го эта цифра, видимо, удвоится. То есть будет не 6, а будет порядка там 10-12% уровень безработицы. Снова же, это не критический уровень.
Но уже вы опровергаете госпожу Голикову.
Да, Голикова сказала менее 10%, по-моему. Там
менее,
у нее такая цитата.
Менее, да.
Ну, это можно рассматривать, я не думаю, что она имела 5%, потому что менее 10 это 9-8. Но ведь опасность заключается не в средних цифрах. Опасность в том, что мы с вами говорили, моногорода. отдельные регионы. Вы же сами их назвали. Это Сибирский округ, это Сибирь, Уральский округ, это Сибирь, это Дальний Восток. И моногорода, которые тоже есть, в частности, вот здесь, в центральной зоне России.
Ну, в Карелии вот там алюминиевый завод в Надвоицах, например, закрывается.
Да, но завод делать? Закрылся, и там уровень безработицы в этом конкретном городе может быть 100%. Или там 80%. 80%. Понимаете? Поэтому вот в чем опасность. Кстати, она об этом в интервью сказала насчет моногородов. Надо отдать ей должное, потому что надо же, так сказать, рассматривать ситуацию конкретно. А средние цифры, они мало что говорят. Почему я еще раз говорю, что там 10-12% безработицы, это плохо, но это действительно не смертельно. Мы, правда, не знаем, что будет в 2010 году. Это вообще тайна, покрытая мраком с нашей экономикой. Но вот так вот.
Я напомню, телефон 8 800 222 12, бесплатный телефон прямого эфира для жителей всех регионов России. И мы продолжим разговор с Евгением Гантмахером после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что в нашей московской студии «Радио Свобода» Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития «Инсур», где в правлении... По-моему, председателем правления Дмитрий Медведев.
Председателем наблюдательного
совета. Наблюдательного совета за вами внимательно наблюдает. Ну что ж, еще я бы хотел все-таки о теме безработицы и увольнений. Вот опять же господин Медведев сказал, выступая перед уральскими, я так понимаю, бюрократами и небюрократами, о том, что надо удерживать предприятия на плаву, не только сокращая число работающих, но и другими способами. Голикова говорит, что компании будут вынуждены часть своих работников освобождать, переводить на неполную рабочую неделю. А как вы считаете, вот это действительно тот самый сценарий, который будет в России, то есть полуработающее предприятие?
Не все. Часть да. Потому что надо понимать так, что такое полурабочая неделя, да, там три, допустим, рабочих дня. Это соответствующее снижение заработной платы. По сравнению с тем, как если бы вы работали 5 дней, первое. Второе. Это могут себе позволить предприятия, которые, допустим, в следующем году будут иметь возможность сбыта своей продукции. А если ситуация хуже, потому что по, снова же, прогнозам, ну, скажем так, уже почти консенсус прогноз, что в следующем году рост ВВП может быть отрицательный в России. От нуля до минус 5. Есть даже более, конечно, пессимистические прогнозы. Но вот от нуля до минус 5. Это что означает? Это означает, что многие предприятия вообще остановятся. И там хоть день, неделю, хоть два работы, это не имеет никакого значения с точки зрения зарплаты. И если это длинно продлится, допустим, год-два, то, конечно, людей придется высвобождать. Хотя совершенно правильно она отметила, Голикова, что... Конечно, работодатель в последнюю очередь хочет высвобождать самые ценные кадры, например, рабочие квалифицированные. Их же потом не найдешь. Но, я повторяю, если кризис будет продолжаться не один год, то придется это делать. Потому что у работодателя просто нет денег. Такие случаи уже есть, к сожалению.
Ну, а как быть с пособиями? Вот называется официально на высшем уровне цифра пособия, что его повышают. 4900. Да, 4900 это даже максимальное. Никто никакие 4900 не
минимальное
получает.
Минимальное пособие по безработице 850 рублей. Нет, почему? 4900 можно будет получить. Это если человек потерял работу с высоким заработком, если принесет соответствующую справку, что его уволили, он ушел не сам, в службу занятости ему такое пособие назначат. Ну, что я вам должен сказать?
И что ему предложат?
Проблема-то заключается в чем? Что служба занятости, кроме пособия, должна ему предлагать еще рабочее место.
А если нет этих мест?
Или переобучиться. Ну как? А тогда он пособие будет получать там всего несколько месяцев, и после этого все. После этого иди гуляй и занимайся чем ты хочешь. Нет, главная функция службы занятости сейчас... должна быть это в том, чтобы трудоустраивать вот этих людей. Их будет, ну, не миллионы, может быть, но сотни тысяч. Вот эти моногорода, те же самые, о которых мы говорили. Вот эти, кстати, офисные работники, которые сейчас массовым образом тоже высвобождаются. А служба занятости, к сожалению, пока к этому не готова. Потому что, посмотрите, если мы возьмем план Путина, так называемый, да, из этих 55 пунктов, то там рынку труда посвящено всего 4 пункта. И какие? Ну, давайте вспомним, Миш. Кроме повышения пособий по безработице, там еще чего? Значит, вести еженедельные мониторы. Ну, хорошо, ну, ведется. Так ведется. Ведут, да, ведется. Второе. Открытие горячих линий, издание брошюр. Ну, хорошо, но от этого, что называется, я думаю, особое облегчение ситуации не будет, хотя это тоже может быть нужно. И, наконец, последнее, увеличение расходов на переподготовку. Но здесь вот, понимаете, сказав А, надо говорить Б. Если человека отправляют на переподготовку в центр занятости, ему, А, должны гарантировать рабочее место, и, Б, он должен подписать договор, что он там на этом рабочем месте хотя бы годок отработает.
О, в других вот странах такого не делают.
Есть, почему?
В такой жесткой форме.
Есть жесткая
форма. Можно отказываться 2-3 раза.
Миша, нет, можно отказываться. Есть понятие подходящей работы.
Переподготовку проводит, человек ищет какое-то место.
Переподготовка, она добровольная. Но тебе дают при этом повышенную стипендию за на это время, пока ты там, и тебе дают рабочее место. Вот. Кстати, у них в социальной защите в многих странах так и принято. Если ты хочешь получать от государства помощь как бедный, ты подписываешь договор, а, что ты не будешь курить, не будешь наркоманить, что ты будешь, извини, работать, если тебя куда-то пристроят, иначе у тебя это дело отберут. Потому что помощь же оказывается на взаимных каких-то условиях, а не просто содержать. И здесь то же самое. И второе. Наша служба занятости не готова к перемещению людей по территории страны.
Вот это, наверное, самое главное, что нет мобильности.
Конечно. Что такое моногород? Мы с вами знаем. Завод закрылся, и люди все там практически безработные. Им же жить-то надо, этим людям. Я вот знаю, в одном городе, где в 90-е годы была подобная ситуация, люди, знаете, чем пробавлялись? Они выходили на федеральную трассу и облагали автомобиль данью проходящие.
Я знаю, о ком вы городе говорите. Да. Это там около Байкала.
Да,
Байкал. Они еще клубникой торговали.
Они обещают сейчас вернуться к этому промыслу, потому что там уже почти все снова высвобождены на этом ЦБК. Так я просто к чему? Сейчас службе занятости что надо предлагать? Вахтовый метод. Да, у нас есть, у нас же вакансии-то есть, в стране вакансий много. Но у нас, кстати, до сих пор не создана всероссийская база, единая база вакансий. В тучные времена, так называемые, даже об этом не позаботились. Я вот высвобожден в Калуге, и я понятия не имею, какие вакансии есть в городе Орле. Понимаете, Миш, ну это же смешно.
Евгений Шлемович, но вахтовым методом в России работают мигранты. Они приезжают, селятся где-то 20
правильно.
Человек в одной комнате,
Миша,
работают и уезжают.
Миша.
А российский человек к этому не готов.
Миша, жить захочешь, зарабатывать захочешь. Я понимаю, что у тебя, когда есть выбор, то ты можешь там и немножко, так сказать, повыбирать, покочевряжиться. Но если ты сидишь... Вот хорошо, город Семилуки Воронежской области. Я вот в интернете прочитал. Там был завод огнеупоров, который закрыт в июне. С июня люди не получают заработную плату, как написано в интернете, голодают. Снова же вопрос. Если этим людям предложить работу, мужикам хотя бы, чтобы они поехали куда-нибудь там в соседнюю область и там занимались там любой работой, которая есть. Ну, хорошо, в коровнике поработать. Ну, там у нас в сельском хозяйстве всегда есть рабочий место. Они получат деньги. Да, 2 недели они поживут в каком-нибудь общежитии. Да, они там, может, не очень комфортно будут жить. Но потом они вернутся с деньгами и могут 2 недели, например, спокойно просуществовать и прокормить свою семью.
Нам все вспоминают, когда приходит Ирина Хакамада, что она предлагала грибы собирать.
Ну, это... конечно. Но грибы — это сезонные
явления. Либералы — жестокие люди.
Не, ну, минуточку, сейчас грибов-то нет в лесу как-то, вот мы это помним. И клюквы нету, это надо дождаться лета, дожить вообще-то. Поэтому, нет, это дело не в либералах, а дело в том, что мы нашу политику на рынке труда довели до такого состояния. Потому что проблема моногородов, их знаете сколько в стране? Официально. 700.
Но это продукт социализма, да.
Правильно, это продукт социализма. Что мы не знали об этом вот в эти тучные так называемые годы, и мы не занимались реструктуризацией.
Но да, чтобы эти города... Богатый все-таки отселял какую-то часть пенсионеров.
Правильно, но это там... богатый город, это монополист на рынке никеля. И главное, это другое. А мы же не развивали малый бизнес. Ведь у нас в 90-е годы было какое спасение у людей? Закрывали завод, так они хоть там чулочниками.
В Китай ехали, да.
А сейчас положение малого бизнеса, как сказал Владимир Владимирович?
А вот я вам тут же отвечу. А что делает власть? Она что, отменила протекционистские все эти барьеры, обложение мелких вот этих челноков? Что она отреагировала на ситуацию? Она пошлины поднимает сейчас, чтобы перегонщиков не было и так далее,
Совершенно верно. Так вот, Миш, так вот об этом и идет речь. Что...
Так власть-то неадекватна получается?
Те решения, которые принимаются сейчас, их надо было либо вообще не принимать, либо принимать там несколько лет назад. Например, по налогообложению. Там снизили вот налог на прибыль.
Так прибыли не будет?
Вот я говорю, снизили тогда, когда прибыли нет. Снизили там какие-то налоги на малый бизнес. Но проблема же не в налогах у малого бизнеса. Проблема в давиловке, в терроре, который против этого малого бизнеса-то употребляется. Надо же просто малый бизнес, я всегда говорю, сейчас время же экстремистских, может быть, мер. Каких? Отрезать от государства. Например, 2 года не плати налоги. 2 года к тебе вообще ни одна проверка не должна ходить. и так далее. Вот, может быть, тогда что-то получится. Потому что это государство, вот оно прикасается к этому малому бизнесу, знаете, своей мертвящей рукой, и у бизнеса все становится плохо. Кстати, к большому то же самое.
Ну и регистрацию тогда надо отменить, и статью за незаконное предпринимательство отменить.
Да, совершенно верно. Потому что люди сейчас там могут спастись. 90-е годы это люди там спаслись. Именно же в малом бизнесе, когда было вот это падение производства, все. А сейчас-то где? Вот в этом вся проблема. Поэтому, мне кажется, сейчас как раз вот здесь надо действовать достаточно решительно, достаточно радикально, и государству, конечно, надо действовать.
Выдвинуть лозунг свободы торговли, свободы предпринимательства.
Свобода бизнеса. Свобода бизнеса, свобода предприятия. Совершенно правильно. Когда-то, помните, Миш, был указ, по-моему, Михаила Сергеевича о свободе торговли?
Это вы ошибаетесь. Это Борис Николаевич Ельцин подписал в подаче проклинаемых всеми Гайдара и Чубайса.
Борис Николаевич подписал. Сыграло это свою роль?
92-го года.
Извините. Минуточку. А у Михаила Сергеевича о кооперации что-то там было?
Ну, это позволило многие фонды общественные так и раздербанить слегка.
Нет, минуточку. Это позволило создать основы тогда для малого бизнеса. Да, он был известно какой. Но в 90-е годы вот этот малый бизнес кооперативный, он-то вывез на своих плечах. Занятость у нас упал ВВП на 40% в 90-е годы, а занятость только на 10% упала. Вот был демпфер. Сейчас-то его нет даже такого, как вы говорите, который там чего-то раздербанивает, потому что уже все раздербанено.
Да, вот Александр как раз интересуется, почему везде в мире для развития стимулирования экономики снижают НДС, а в России уменьшают налог на прибыль, который можно обнулить увеличением зарплаты и другими различными способами. Это вопрос специалиста.
Нет, вопрос правильный, кстати говоря. И я догадываюсь, почему НДС такая священная корова.
А почему священная корова?
А потому что это, пожалуй, один из самых мощных источников доходов нашего федерального бюджета. Вы понимаете, если региональные бюджеты подсели из-за вот как раз налога на прибыль и НДФЛ, на налог на доходы физических лиц, то если мы сейчас снизим, допустим, НДС, то у нас подсядет и федеральный бюджет. Почему подсядет? Потому что люди не откликаются, бизнес не откликается положительно на снижение налогов. Ведь теоретически как считается, что снизили налоги, бизнес обрадовался и вышел из тени и стал платить больше.
Ну, по налогу на доходы физических лиц так и было.
Чуть-чуть.
На плоскую шкалу реакция была
положительная. А по ЕСН, вот я недавно прочитал книжку того же Гайдара и Чубайса, «Экономические записки», значит, они говорят, это не я, это авторы всех этих налоговых новаций. По ЕСН это не оправдалось.
А знаете почему? Я думаю, что как раз снижали уже ЕСН создавали эти шкалы как раз в другой политической ситуации. Возможно. Когда в это же время грабили ЮКОС.
Хорошо, но ситуация же не поменялась. Ну, поэтому сейчас вопросы снижения налогов, это уже он в другой плоскости. Это вопрос доверия, это вопрос гуманитарный, политический, а не просто счетный.
Ну, в странах Европы, в общем, снижают налог на НДС. Александр прав.
Правильно, в странах Европы, потому что там работает саморегулируемая экономика. Там это делаешь, и ты знаешь последствия. А у нас, к сожалению, это все наоборот.
Ну что ж, я напомню слушателям «Радио Свобода» в нашей московской студии Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук, член правления Института современного развития, ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, атаки на мемориалы «Альтернативная история России», вытянут ли российскую экономику государственные инфраструктурные проекты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Брюсселе открылся саммит Европейского союза «Борьба с глобальным потеплением в условиях экономического спада» – одна из главных тем форума. По меньшей мере 45 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва в ресторане в окрестностях города Киркук на севере Ирака. Около 70 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Сторона обвинения завершила в четверг представление доказательств по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщила из зала Московского окружного военного суда корреспондент «Радио Свобода», ни присутствующих на процессе журналистов, ни адвокатов подсудимых доводы обвинения не убедили. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. Вдова писателя Наталья Солженицына объявила о скором выходе 30-томного собрания сочинений. Писатель умер 4 августа 2008 года. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутово в мае прошлого года Большаков сломал руку подполковнику милиции. В Бельгии задержано 14 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. По данным властей, по меньшей мере один из арестованных готовил террористическое нападение. Ирландия проведет не позднее октября 2009 года повторный референдум по вопросу о ратификации Лиссабонского договора о реформе Евросоюза. В июле граждане Ирландии большинством голосов отвергли документ, предусматривающий централизацию структур ЕС. В США растет безработица. По сообщению Министерства труда, число людей, обратившихся за пособием по безработице, достигло самого высокого уровня.
Нашей московской студии «Радио Свобода» Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук, член правления Института современного развития, за которым наблюдает в наблюдательном совете Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации.
Кстати, он нас попросил, когда институт организовывали на встрече, говорить правду.
Это очень приятно.
Чем мы и занимаемся.
Очень приятно, особенно если правда горькая. Ну, вот, телефон наш 8 800 222 12, прямой эфир, я вижу, там есть звонки, мы минутку буквально еще одну тему затронем, и потом дадим вам спросить. Евгений, скажите, пожалуйста, а вот вы написали еще одну статью за последнее время, и там говорили о том, что необходим, как в Испании это было в переходный период, а сейчас во время кризиса в России, некий пакт Монкла, то есть соглашение разных политических сил о том, что, как делать и так далее. А перед этим вот мы как раз и говорили, что есть политические обстоятельства, которые, собственно, мешают в России экономике нормально развиваться. Вы действительно верите, что есть вот силы, которые могут изменить нынешний вектор развития в сторону авторитаризма и такой полугосударственной, достаточно криминальной экономики?
Ну, Миш, дело в том заключается, что то, что я предложил, конечно, носит большой элемент иллюзий, утопии, там, наивности, наверное, и так далее. Но я исхожу из очень простого постулата. Если сейчас мы не развернем политический вектор жизни в нашей стране, я не знаю как, я не специалист по политике, по этим подковерным играм.
Но ваш институт заказывал, по крайней мере, исследование об этом.
Ну, сегодня была презентация доклада о демократии, кстати говоря. Так что, и, между прочим, Владислав Юрьевич Сурков почему-то не пришел.
Не знаю, большой сторонник демократии, но с прилагательными.
Ну, вот у нас без прилагательных там. Так вот... Я к чему говорю? Что если вот этот вектор сейчас не развернуть политически, то экономика грохнет так, что Новочеркасск покажется абсолютно локальным, знаете, таким почти наивным действием.
Но он и был локальным действием.
Ну, правильно, правильно. Я, кстати, в той статье про Новочеркасск пишу, что, видимо, скорее всего, все рассосется, если будет такой конфликт, потому что подгрузит вагон денег.
Да, потом другое место,
потом денег. Да, потом другое место, потом деньги кончатся. Вот в чем проблема-то? Миш, у нас через год вот такую политику, когда сейчас всем раздают деньги налево-направо, ну, своим, понятно, там, не чужим, и тратят их очень сильно.
До реальной экономики они не доходят.
Да, совершенно верно. Вот по всем расчетам, которые снова же проводят мои коллеги-макроэкономисты, ну, скажем так, на половину, первую половину 2009 года хватит, может быть, хватит чуть-чуть на вторую половину, на 2010 год уже не хватит. И тогда, Миша, я боюсь, я не хочу эти слова произносить в эфире, потому что вас привлекут там за что-нибудь, там лишат лицензии.
Не надо нас привлекать, мы будем говорить про...
Я поставлю три точки. Я поставлю три точки, что там может быть. Понимаете, там уже будет, Миш.
Назовем это большими неприятностями.
Миш, у меня были голландцы в гостях. Они меня спросили: Евгений, а что будет через год в России? Я говорю: знаете, я знаю, что будет в Голландии, что в городе Утрехте люди будут ездить на велосипедах. А вот что будет в России, не знает никто, не только я. Вот в этом наша главная проблема. Вот в этом проблема. Вот она в чем-то. Поэтому без разворачивания политического вектора ничего не получится. Да, согласен, шанс минимальный. Наверное, минимальный, но вы знаете, ну, надежда, как там говорится, умирает последней, да?
Да, не хотелось бы умереть вместе с ней. Ну, вот спрашивают нас, СМС пришло, реально ли замораживание банковских вкладов?
Ну, пока нет. Я думаю, что, скажем так... Ну, на первую половину 2009 года, я думаю, что, скорее всего, нет. Вот эти гарантии, которые даны 700 тысяч, первые, то есть они будут, я думаю, все-таки соблюдаться. Потому что, я бы сказал так, если это будет нарушено, это будет катастрофа. Это будет катастрофа. И второе, если не будут выдавать деньги действительно с вкладов, просто не будут выдавать, это тоже повлечет очень быстро панику, и все. И тогда у нас будет совершенно нерегулированная ситуация.
Так, давайте мы слушателей подключим. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений Гантмахер.
Здравствуйте. Ну, вопрос и предложение. Вот вопрос такой. За время правления Путина сколько рабочих мест было создано новых? И сколько было потеряно, это вот вопрос. А предложение такое, что мне кажется, что государство сейчас должно повернуться конкретно к личности, то есть как к конкретному гражданину, и предлагать определенные бизнес-планы, и под эти бизнес-планы давать в лизинг оборудование, то есть бесплатно, под доходы предприятия. И эти бизнес-планы должны быть в сельском хозяйстве, в производстве, в строительстве дорог. Где человек, любой желающий, должен бесплатно обучаться государством и, естественно, развиваться в этом бизнесе. Или второй выход у государства – это сажать людей, как это было раньше, отправлять их бесплатно на массовые стройки и строить опять БАМ или что-нибудь в этом духе.
Пожалуйста. Да.
Ну, что касается рабочих мест. При Путине, давайте будем объективными, за вот эти там 7,5 лет экономического роста было создано несколько миллионов рабочих мест. Но это было связано отчасти с демографией, потому что за эти годы вошло более многочисленное поколение работающих людей. Но в то же время, ну, мы с вами, давайте будем честны, безработицы как такой, ну, практически не было. Практически не было. То есть каждый человек, кто хотел худо-бедно работать, что-то себе находил. Так что здесь как раз надо быть объективными. Но то, что рынок труда не выстроили, вот именно подготовленный для таких вот пертурбаций, кризисов и так далее, это уже другой вопрос.
Ну, создали массу рабочих мест и для бюрократии, согласитесь.
Да, да, не, ну для всех хватило. Миш, хватило для всех. И для бюрократов, и для вот этих всяких контор, которые непонятно чем рога и копыта занимают, там перепродажи. Ну,
госкорпорации создали гигантские.
Да, да, но вопрос же был о рабочих местах. Мы же не говорим, какие рабочие места.
Разные.
Ну, они были, да. Значит, что касается предложений по лизингу, ну, я абсолютно с этим согласен, и действительно сейчас вот в этом единственный, видимо, шанс для России – это дать свободу предпринимательству, дать свободу бизнесу. Он в очередной раз, наверное, может единственный, кто спасти Россию.
Между прочим, Медведев сказал, если люди будут лишаться работы, государство должно помочь им обеспечить трудоустройство, в том числе путем открытия собственного дела. Я боюсь вот в чем, что слишком мало сейчас людей, которые понимают, как преодолевать все эти бюрократические процедуры. Нет. Если не изменить систему, то все это благие пожелания.
То, о чем я говорил. Радикально действовать. Без налогов, без регистрации, только уведомительное сообщение, без проверок, просто без всяких исключений, вот только по такой схеме. Да, вот эти вот бесплатные офисы или дешевые офисы под размещение, да, вот эти вот действительно государственные гарантии по лизингу, по кредитам, да, я бы сказал, дешевое подключение к инфраструктуре, там, электричеству, газу и прочее, вот только таким образом. И я бы сказал так, спрашивать с губернаторов, как единственная их, так сказать, оценка их деятельности в регионе, это количество людей, которые работают в малом бизнесе. И количество жалоб, которые, соответственно, может приходить, там, я не знаю, во все возможные проверяющие органы. Вот единственный критерий. У нас сейчас есть регионы, где на протяжении последних нескольких лет уменьшилось число предприятий малого бизнеса.
Ну, мы же знаем, сколько в Москве закрыто рынков, например, и так далее. Да. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Да, господа, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Сталин тоже требовал правды и обожал критику и самокритику. Но для того, чтобы добиться власти, он фальсифицировал выборы, уничтожил внутрипартийную демократию, а затем на базе полного захвата единоличной власти уничтожил прежде всего экономическую базу демократии, это Непманов в городе и крестьян в деревне. То же самое осуществляет и господин Путин. Ровно то же самое, только в наших, в теперешних условиях. Уничтожение демократии и уничтожение свободного производителя.
То есть господин, вы хотите Гатмахер, сказать, что тут мечтатели и идеалисты
со своими... Да, да, к сожалению, это так. Если вы не создадите революционные партии, ничего не получится.
Ну вот, видите, приехали. А можно через эволюцию как-нибудь? Да, так что все-таки ответить пессимистам, революционерам и прочим товарищам?
Нет, ну я против революции, естественно, я за эволюционный путь развития, безусловно. Значит, я что хочу сказать, что все-таки совершенно правильно было сказано про Сталина. Вот действительно я согласен, что вольно-невольно, но за последние годы действительно уничтожена во многом база для демократии и экономическая, и политическая, потому что сейчас, ну посмотрите, ну да, допустим, вот я представлю себе, вот завтра господин Медведев скажет: ладно, ребят, давайте мне, пожалуйста, вот сюда оппозицию, которая реально со мной бы не соглашалась, спорила. Кого?
Ну вот Никиту Белых
кого?
Позвал.
Кого? Ну, Никита, все, он на хозяйственной работе, и вот он уже не оппозиция, он уже чиновник. Так же, как в свое время Кириенко стал чиновником, уже все. Ну, кого позвать? Ну, Гозмана, там, при всем уважении к Леониду, или там этого самого Бафта.
Бафта во главе этого ведомства, которое вас угнетало.
Ну, никто меня не угнетал, я свободно человек.
Я шучу.
Нет, ну я к тому говорю, что нет. Ну, то есть, понимаете...
А почему там есть опора России, вот Борисов, да?
Нет, там Титов, это деловая Россия.
Титов, да,
нет, я просто... Ну, конечно, надо посмотреть, что они будут... Что эта партия будет делать, но, понимаете, я бы сказал так, что действительно прав слушатель, что институционально много разрушено. Разрушено. Но возвращать это при помощи революции, боюсь, что это
при помощи
будет
реформы тогда... Совета Федерации, который смешной, да?
Миш,
что там
Миш,
человек из сельсовета будет теперь сенатором.
Ну,
мы
понимаю.
Знаем, какой это будет человек из сельсовета и почему он будет...
Миш, единственный маленький шанс – это созвать круглый стол под телекамеры. Под телекамеры, чтобы весь народ смотрел, как помните, в свое время съезды народных депутатов. Значит, позвать туда, действительно, как я написал в пакте Монклоа, лидеров прогулок непослушных, я их так назвал, вот, и вы, ну, и тех, кто в других политике, очевидно, у нас есть же политические партии, так называемые, вот, и с ними под телекамеры выяснять ситуацию, вот, в стране и вместе принимать решения, чтобы весь народ видел, а какие же решения от имени народа-то будут приниматься, ну, я другой терапии я не вижу.
Это вы ответили на вопрос Сергея, есть ли какие рецепты выхода из этого кризиса. Давайте звонок Александра из Вологды примем, пожалуйста, Александр.
Здравствуйте. Я к гостю хотел спросить. Это вот Путин, Медведев, они все как-то Америку обвиняют, а Россия-то, по-моему, тоже такое лепту такую серьезную внесла, что кризис был, цены-то накручивала. Америке, американцам стало невыгодно кататься на своих больших машинах, там, которые жрут много бензина. Автомобильная промышленность у них съехала. Ну, а, соответственно, нам бумерангом пошло, значит, им не надо теперь будет много металла на свои автомобили, они перейдут на более такие, ну, компактные, мало-мало жрущие бензина. Как вы думаете, есть ли на нашей России в этом деле?
Ну, вы понимаете, если мы говорим о мировом финансовом кризисе, как его сейчас любят называть, то там наша лепта не очень большая. Ну, возможно, действительно, мы были одни из тех, кто были заинтересованы в этой высокой цене на нефть, но мы ее, в общем, в целом не определяли. Все-таки есть члены ОПЕК. Но вы затронули правильный вопрос. Вопрос о соотношении нашего кризиса и мирового. Понимаете, и я бы сказал так, есть до сих пор какие-то робкие еще попытки нашей пропаганды втюрить там по первому, второму каналу, по НТВ, мысль такую, что это вот мы, здоровенькие такие, хорошие, проходили мимо американской заразы, та на нас чихнула, и у нас вдруг тут чего-то такое разгорелось. Значит, наш кризис начался, я могу сказать, когда? Он начался в июне 2007 года. Я объясняю. В июне 2007 года вдруг на 20% подорожала свежая капуста в течение одного месяца. Значит, тут же все эксперты, и я в том числе, мы обратили на это внимание, посмотрели. Почему это важный момент? Перелом в тенденциях по инфляции произошел. До этого она снижалась. После вот лета 2007 года она начала резко повышаться. И повышается до сих пор.
Да. Начали падают цены,
да,
в России.
Начали разбираться, начали разбираться. Оказывается, вдруг вскрылось. Помните, что у нас монополизм, было дано поручение Федеральной антимонопольной службе бороться с монополизмом. Они стали бороться. У нас монополизм, оказывается, у нас коррупция. Оказывается, у нас сырьевая зависимость, там посмотрели, действительно, она чем дальше, тем больше была, особенно из-за этих цен на нефть. Поэтому, а вот то, что там произошло в Соединенных Штатах, там, в мире, да, это добавило, конечно, остроты в нашу ситуацию, но это последствия, так сказать, это не причина.
То есть в России свои болезни?
Но наш кризис абсолютно доморощенный. Просто мы его, знаете, как слабый организм переживаем намного тяжелее, чем более здоровый организм.
А помните, как господин Зубков, перед тем, как уходить в отставку, подписал решение о том, чтобы с Нового года поднять тарифы на все и вся, то, что регулируется государством, где на 20, где на 30%. Там. И только вот сейчас отдельные товарищи в правительстве стали говорить, что, может быть, не на 20, а все-таки как-то на 5. Может быть, действительно, хоть какое-то экономическое отрезвление возникает?
Ну, что касается тарифов, то я вам должен сказать, их образование, ценообразование как бы этих тарифов, оно непрозрачно. на это поэтому они и называются естественные монополии. Почему именно на 25% там надо повысить или там на 29%, никто это
не знает. А некоторые на 30%, вот гидроэлектростанции хотят на 30%.
Совершенно верно, хотят, потому что там есть у них такие, так сказать, аппетиты. Это должно быть гласно. Вот снова же, вы знаете, Миш, я привожу тоже пример из другой оперы, но, по-моему, очень характерный. Я был недавно, не к ночи будь помянутым, в Соединенных Штатах, да, которых так нас не любят, и я видел по телевизору, у них есть специальный телеканал «Процедура приема в Гарвардский университет». Потому что у них нет экзаменов, там же люди сдают документы и какие-то характеристики. Сидит комиссия, 5 профессоров, заочно, этих студентов нет. И они под телекамеры обсуждают, специальный канал в городе Бостоне. Вот этого почему мы примем, а этого почему мы не примем. Вот почему у нас под телекамеры вот эти тарифы естественных монополий не докладываются, не обсуждаются с цифрами на руках.
Но вы помните, почему столько? Да, что с планом Полсона было? Он же был достаточно краткий, а превратился в большой документ и привел к снижению налогов с граждан.
К вопросу, кстати, о круглом столе. Что сделал Буш, как бы мы его ни ругали? Он вызвал к себе Обаму, того же Маккейна, и они вместе сделали вот этот план, и его в первый раз не пропустила у них палата представителей, между прочим, в отличие от нашей Думы, которая не место для дискуссии.
И оба кандидата просили, чтобы его поддержали.
Да, так люди, которые, казалось бы, недавно друг друга там, извините, мочили, пользуясь новым лексиконом, как кандидаты в президенты, и ничего. Смотрите, обратите внимание, Обама формирует правительство, он оставляет, допустим, Гейтса, министра обороны из другой партии. Он понимает, что сейчас время, когда все должны выходить из кризиса вместе. Почему мы этого не понимаем? Почему у нас мы выходим из кризиса только усилиями трех людей? Я им, конечно, сильно сочувствую, потому что...
И Никита Белых.
Ну, Никита будет, будет решать кризис в отдельно взятой области. Понимаете, но три человека, даже если они самые гениальные, или даже два, они не могут такую огромную страну вытащить из
кризиса. А тем более один. Пожалуйста, я сейчас дам слово еще нашим слушателям. Напоминаю, что у нас в гостях Евгений Гантмахер на Радио Свобода, член правления Института современного развития. Пожалуйста, Полина, ваш вопрос из Москвы.
Спасибо большое за вашего гостя. С огромным уважением отношусь к господину Гантмахеру. Вопрос такой. Вы знаете, вот только что, отвечая на вопрос Михаила, вы сказали, что, значит, вклады, скорее всего, не заморозят. Но их уже заморозили. Почему? Вот, например, такая ситуация у меня лично. Я отнесла деньги, достаточно большие, они превышают эту сумму, да, в банк. 3 месяца они не выдавали их. А вот 10 декабря, значит, объявили, что все 6 месяцев.
Да, что-то у нас помехи.
Ну, простите, я понял вопрос, Значит,
тянут.
Нет, минуточку. Значит, то, о чем Полина говорит, такие факты есть. К счастью, они не являются системой. Значит, по каждому такому факту вы имеете право обратиться, ну, например, в Центральный банк. Потому что нет такого права у банков сейчас. Ситуация вроде бы вся нормальная. Ликвидностью они все наполнены, между прочим. Они просто не выдают их в реальный сектор. Вот, я не знаю, какой это банк, но он, если вот мы берем 30 крупнейших банков, то там ликвидности более чем достаточно. Значит, это какие-то финты, которые производятся в этом конкретном банке, связанные не с тем, что у них нет денег. Они просто, ну, там что-то...
Крутят.
Ну, я недавно беседовал с руководителем одного довольно крупного банка. Он получил не так много. 1 миллиард рублей получил вот этой ликвидности. Частный банк. Я говорю, ну и чего? Говорит, а у нас же частный банк. У нас владельцы собрались и решили, зачем кого-то кредитовать? Это риски, они у нас лежат на счетах.
Угу.
Все. Поэтому здесь...
Создали валютную корзину?
Нет, валютную корзину нельзя. Это следит ЦБ, потому что за такими крупными операциями там могут...
То есть просто депозит.
Могут нагреть. Просто лежат на депозите. Могут нагреть. Но я еще раз говорю, вот если такой конкретный случай, это надо, извините, жаловаться, и здесь...
И в суд, наверное, можно пойти.
Можно в суд подать, потому что объективных оснований нет. Те банки, которые являются проблемными, вы обратите внимание, их сейчас зачищают со страшной силой.
Да, людям деньги возвращают.
Да, людям нет. Вот, пожалуйста, был... Это те банки, которые как бы обанкротились. Но те банки, которые самые большие, например, Связьбанк, он просто вошел в состав, его купил там ВТБ. И люди, которые там имели вклады, они ничего не почувствовали. Давайте будем объективными. По вот этой ситуации у нас пока, как мне кажется, ситуация более-менее... Спросите Геращенко. Он не замечен в лояльности к нашему любимому правительству и Центральному банку. Но он вам скажет ровно то же самое.
Вот Раиса Николаевна в духе... не очень хорошим, ставят проблему мигрантов, что это черная дыра. Дальше читать не буду, Раиса Николаевна, вы как-нибудь повежливее выражаетесь. Но, тем не менее, вот решение господина Путина о том, что, точнее так, он объявил о том, что сократится квота на 50%, но на самом деле сокращают не всю квоту, а резерв там квоты, там такая хитрая манипуляция. И тем не менее, это кому-то там поможет, вот Раисам Николаевым, или нет?
Да ничего это не поможет, понимаете, тут же...
Двор некому будет убрать Раиса Николаевна.
Миш, речь идет о том, что это будет иметь обратный эффект. Чистая арифметика. У нас сейчас в стране где-то порядка 10 миллионов трудовых, ну, никто не знает точное количество, но порядка 10 миллионов трудовых мигрантов. Из них сейчас легализовались, да, вот в рамках той квоты, которая была, где-то порядка там 1,7 миллиона. Потом вот квоту повысили вот в этом году. Значит, повышение квоты означает, что мы просто получим намного большее количество легальных мигрантов, которые вынуждены будут себя прилично вести, платить налоги и так далее. У нас из страны могут уехать действительно там 2, 3, 4 миллиона мигрантов, у которых не будет работы. Но это будут прежде всего нелегальные мигранты. Мы с вами получим улучшение качества. Да, при уменьшении количества улучшение качества мигрантов. Это же то, что нам надо. Мы же так их, оказывается, боимся, что они там будут грабить кого-то и прочее. Поэтому здесь, в данном случае, я считаю, что эта мера, она такая же поспешная, как, помните, когда запретили иностранцам торговать на рынках.
И что?
А к чему это привело? К повышению цен, к закрытию многих рынков, где люди могли купить дешевое продовольствие. Ну, или там товары, вот те же, та же одежда, когда китайцы торговали, допустим, там на Дальнем Востоке. Это уже давно все признали, знаете, так молчаливо. И это то же самое. Поэтому нам действительно такое количество мигрантов, наверное, сейчас не нужно, я с этим согласен. Вот. Но и перегибать палку нам тоже не надо.
Давайте еще, Виктор Тихонович, пожалуйста, ваш вопрос. Алло,
вот вы знаете, там говорят, когда о бизнесе, там малом, среднем, вот, ну, только о налогах почему-то говорят. Но ведь вы знаете, надо же отбить аренду. Вот аренда, вот
да,
это вот,
да,
если
да.
ее преодолеешь,
тогда ее повышают постоянно цену, повышают. Там приняли, вы знаете, приняли совершенно, как сейчас признан закон, ошибочный, когда все вот эти офисы, которые арендуют малый бизнес, когда у них контракт заканчивается, надо выставлять на аукцион теперь. Просто продлить контракт невозможно. Вы понимаете, что это такое? Сейчас уже все там за голову, по-моему, даже Единая Россия в Думе схватилась.
Но там сейчас выселяют всякие организации благотворительные и прочее.
Да, да, потому что это ударило очень сильно.
Творческие.
И по НКО, и не только, и по тому же малому бизнесу. Правильно говорит вот слушатель, что это одна из проблем.
И что?
И даже если у тебя есть контракт на вот этот офис, ведь место местные власти, они регулярно, я знаю, по Москве, они регулярно повышают цены, причем
в разы. Ну, а что, вот Юрий Михайлович Лужков, видный деятель Единой России, пусть идет в партком и требует, чтобы они там все единогласно переголосовали этот закон.
Нет, закон тут... сейчас, я думаю, будет изменен.
Так они же все как машина голосуют, пусть мы голосуют назад.
Да. Я думаю, что это будет сделано, но наворотили уже, к сожалению, на этих аукционах и так далее уже очень много всего. Вот, а что касается аренды, я говорил, если мы хотим действительно что-то сейчас с малым бизнесу как-то реально помочь, надо вообще, вот у нас есть огромное количество федеральных площадей, причем не только в Москве, а в целом, допустим, в тех же областных центрах. Отдайте эти площади, нам не нужно столько чиновников иметь там федеральных, которые сидят непонятно чем там занимаются. Занимаются, кстати, очень хорошие, мы помним с вами скандалы, помните, с полпредством, как они размещались там, что это было. Отдайте под малый бизнес, и причем отдайте это, если это федеральная собственность, бесплатно. Да, чтобы, ну, конечно, надо контролировать, чтобы эти люди там занимались малым бизнесом, а не чем-то другим. Но это единственное, причем к контролю надо привлечь организации же малого бизнеса, а не очередных чиновников, которые будут ходить с протянутой рукой.
То есть саморегулирование.
Ну, конечно, самоконтроль. Это же самое всегда, это всегда помогает в таких ситуациях. Это известно из мировой истории.
Давайте еще. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господин Гатмашев. Татьяна Мацук, Москва. Уже все, о чем вы говорили, неоднократно предлагалось. И 10, и 12, и 15 лет назад я работала в Институте проблем занятости, подавались соответствующие предложения. Я лично ходила к Абалкину, соответственно, Львову, просила поддержать все эти проекты и лизинга, и малого бизнеса, и бизнес-инкубаторов и так далее. Понимаете, проблема в руководящих кадрах в нашей стране. Вот мой дед был директором того самого Семилукского завода перед войной, и он работал так, что Орджоникидзе сразу его двинул замнаркома черной металлургии. А вот его приятель, который потом пришел, когда конфисковали его дом, он столько нахапал, что отдали под дворец пионеров. И это был конец 30-х годов, когда самые репрессии и так далее. Понимаете, пока вы не сломаете номенклатурную систему, которая воспроизводит сама себя, все эти... А все это останется в прожектах и больше ничего. Это не проблема макроэкономики.
Так, Татьяна, мы не успеем ответить. Пожалуйста.
Нет, минуточку. Но, Татьяна, я же, по-моему, сказал, я с вами абсолютно согласен, что пока мы не развернем политический вектор развития событий в стране, мы ничего хорошего не получим ни в экономике, ни в социалке. Я с вами поэтому абсолютно согласен. Давайте менять. Ну, я не знаю, давайте выборы, давайте еще что-нибудь. Ну, мы же все граждане, в конце концов.
Не требуют трудящиеся.
Ну, я понимаю, трудящиеся
они,
не требуют.
Они требуют, да, может быть, повышения зарплат, может быть, сохранения своих рабочих мест.
К сожалению.
Но они не требуют выборов и не видят связи между демократической системой и собственным благосостоянием. Да. А слово «демократия», оно дискредитируется соответствующими товарищами.
Да, согласен.
Вот,
согласен.
Которые не приходят обсуждать, как развивать демократию в России, в вашем институте.
Миш, ну тогда, к сожалению, судьба нашей страны, вот которую мы так любим все и хотим, чтобы она процветала, она будет незавидной. Понимаете, вот это единственное, что я должен сказать, если этого вот разворота какого-то не будет.
Вот Наталья Львовна вам и написала, что никакие разумные доводы до кремлевской диктатуры не доходят, значит, а дальше печальный
вывод. Значит, мне, ладно, там эта диктатура, мне народ жалко, понимаете? Мне жалко тогда наш народ, все, кто живет здесь, вот в России, и мы, нас с вами, Миша.
Да, так, ну ладно, уж я про пенсии все не успел спросить. Все-таки как насчет пенсии? Обещал Владимир Путин, что будут повышаться в следующем году трижды и вырастут на 34%.
Нет,
как с этим?
Это заложено в бюджет пенсионного фонда. Эти деньги на помощь этому есть в федеральном бюджете. Значит, я вам должен доложить, Миш, что есть, знаете, несколько критических точек, вот после которых наступает катастрофа. Вот первая точка, мы с вами говорили, это вот сохранность вкладов. И вот такие факты, как вот Полина привела, массовой невыдачи денег оттуда. Это, конечно, последний рубеж. А второй последний рубеж – это пенсионеры. Если вот эти индексации уже объявлены и вставлены в бюджет пенсионного фонда не будут произведены, то это будет катастрофа. Потому что 37 миллионов человек, которых у нас являются пенсионеры, они это очень все внимательно отслеживают. Поэтому я думаю, что в стране может быть сокращено все, но до этого все-таки в 2009 году руки не дойдут.
Ну, а если инфляция будет высокая и будет
съедать это? А Путин, кстати, сказал 4 декабря на прямой линии с населением, если будет инфляция, мы 4 раза, не 3, а 4 раза проиндексируем. Давайте будем наблюдать с вами, смотреть, как эти слова нашего премьер-министра исполняются.
А региональные надбавки, которые могут
погибнуть? Региональные надбавки, думаю, да. Да, с этим, к сожалению... Кстати, они не в очень небольшом числе регионов, но, думаю, к сожалению, будут отменены. И сейчас есть такая тенденция отменять льготы. Региональные льготы для льготников, в том числе для пенсионеров, к сожалению.
Ну, вот видите, так что ситуация действительно сложная. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальных исследований Института экономики и член правления Института современного развития. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню, что 11 декабря итоги дня подведет Андрей Шарый, 20 часов, активиста партии «Яблоко» Ивана Большакова судятся в драку с милиционером. Губернатор штата Иллинойс пойман на злоупотребление служебным положением.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».